Мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Благодарим Тебя, что здесь Ты даешь победу святым Твоим над всеми силами тьмы. Да будут сокрушены и постыжены все замыслы дьявола в этом служении. Да обновится Твое святое помазание и милость Твоя для святых Твоих. Позволь нам в этом служении подняться на вершины для нас недосягаемые. Да будет благословена милость Твоя от места сего. Великий Бог, я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, а мы будем славить и поклоняться пред Тобою, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Твой свет сияет, горит огнем среди тьмы и мрака. Иисус, свет мира, сияет над нами, истинное слово нас освобождает. Созерцаем лицом открытым Тебя, отражаем от славы Твоей, меняемся в славу одним Тобой, сияем, желаем, сияй надо мной, сияй надо мной. Сияй, Иисус, сияй, славою Отца наполни.
Глава 26. То есть я извиняюсь, 24. И вот распределение сынов Аароновых. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них. И потому священствовали Елиазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Елиазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елиазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так. Из сынов Елиазара 16 глав семейств, а из сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребию, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елиазара и из сынов Ифамара. И записывал их Шимая, сына Фанаила, писец из левитов, пред лицом царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елиазарова, потом брали из рода Ифамарова. И так далее. И всего вышло 24 семейства и 24 череды. Но прежде чем мы вновь соприкоснемся с этим удивительным порядком вечности, тени будущих благ, которая сегодня пока еще не работает в буквальном смысле слова, апостол Павел в 10 главе к Евреям и во 2 Колоссянам сказал, что закон есть тень будущих благ. Это будущее правление Церкви. То, что мы сегодня слышим, распределение, которое произошло в законе, то есть или же при законе, при храмовом служении, практически сегодня в теле Церкви не существует, но тело Церкви только подготавливает силы будущего века, то есть то, чем будет заниматься Церковь в будущем. Сегодня, как мы говорили, это последнее время отождествляет и символизирует 40-й год правления двух царей, одновременно царствование двух царей, последний год царя Давида и первый год царя Соломона. Оба являются как бы одним и тем же лицом, и в то же время один символизирует Иисуса Христа, и второй сын его символизирует Дух Святой, который пришел по великой милости Божией и по просьбе Иисуса Христа. Мы видим, что этот последний год был годом жатвы. И он распределил и исчислил. Исчисление – это тоже жатва, которую мы с вами переживаем. Это жатва и плевелов, и жатва пшеницы. Просто плевелы вначале снимаются раньше, то есть они удаляются из среды народа Божьего и связываются в определенные связки для будущего суда, чтобы быть сожженными в огне вечном, уготованном дьяволу и ангелам его. Мы обратим очень внимательно наш взгляд на то, что каким образом Дух Святой будет это делать. Мы обратили внимание на удивительную структуру и на удивительную божественную арифметику, математику, где Дух Святой показал, как 24 тысячи левитов были определены на служение в храме, внутри храма. Теперь же определяется 24 череды, которые будут управлять этими левитами, то есть священники, распределенные, и их оказалось как раз на тот момент ни больше, ни меньше 24 поколения, 24 семейства. Это нам должно о чем-то говорить. И были распределены череды, эти 24 поколения, и из них написано главный. Я не зачитываю все, чтобы не терять нам время, но здесь 24 череды священников и главный первосвященник, который будет нести службу, который будет отвечать за все, и ему будут помогать одновременно 24 тысячи левитов, которые будут служить каждый день. Вы скажете, что же будут делать другие череды этих священников? Они будут сидеть дома и только потом придут, когда придет их череда? Нет. Они не будут сидеть дома, они будут находиться при храме каждый день, но только они не будут исполнять руководящую должность. Руководящая должность будет приходить им поочередно, кому входить во святилище, во святая святых. И когда поочередно выпадет кому его черед входить, вот тогда он и войдет. А так в основном каждый день они должны были быть в храме. Это не было какое-то отсиживание и приходить. Каждый день они являлись рано утром в храм. А дежурные, которые дежурили постоянно там, были еще и дежурные. Храм никогда не закрывался. Вот это и есть череда, кому оставаться там, кому управлять. Это управление было разделено на 24, которое руководило 24 тысячами левитов, помогавшим своим братьям-священникам. И я прочитаю просто два стиха, и из этих двух стихов вы заключите, что 24 стиха идут точно такие же. «И выпал первый жребий Иогариаву, второй Иедаи, и так далее, третий Хариму». Вы видите, что поочередно будет служить один человек. Я хочу сегодня вновь и вновь заострить по действию Духа Святого необыкновенный порядок Божий. Бог поставил в храме 24 тысячи служащих левитов и над ними поставил одного человека, священника. Когда приходил черед, этот священник начальствовал над всем. Это не был братский совет, это не был совет священников. Начальствовал только один. Один Бог, один человек. И мы увидим, буквально этот порядок Божий будет сохраняться во всем. И в вечности он будет сохраняться. И, конечно, в этот порядок попадут только те люди, которые здесь, на земле, подчинились этому порядку в церкви, отвергнув всякую другую структуру религиозных систем, а их сегодня очень много, отвергнув всякую. Это демократические структуры и анархические структуры. Анархия – это ложная теократия, не признающая демократии, как будто бы говорящие о том, что не теократы, но практически это бродяги, анархисты, не признающие никакой власти. Теократия приходит от Бога божественным порядком и приходит в церкви. Она не бывает вне церкви. И никогда не бывает, что человек приходит и говорит: «Меня послал Бог, я буду вашим начальником». Такого тоже никогда не бывает. Здесь мы видим, все выпадало по жребию, и жребий бросался наравне с главой поколения и с меньшим, кому какой черед и кому Бог назначал. Так что никто не мог править просто по желанию. Даже сам Давид не мог назначить их по чередам, по своему личному желанию. Он делал это по жребию пред лицом Бога. И Бог сам назначал, кто будет начальником. И сегодня Бог не изменился. Поэтому, говоря об этой структуре, мы говорим о силах будущего века. Это есть тень будущих благ от тела во Христе. Сейчас это тело во Христе, но потом это будет тень будущих благ, когда церковь будет во всей вечности управлять, священнодействовать, как цари и священники во веки навсегда. Поэтому апостол Петр сказал: «Вы царственное священство». Мы здесь обратим внимание, что царь Давид будет участвовать вместе со священниками на равных. И Дух Святой нигде не укорил его за это. И даже сам Иисус привел Давида, царя, который не имел права к священнодействию, к священным хлебам, а Дух Святой приводит через Иисуса, что Давид был священником. Что Бог не вменил Давиду в грех за то, что он взял и ел хлебы предложения, которые никто не мог есть, кроме одних священников, домочадцев его дома, а также рабов его, купленных за серебро. Никто не мог есть эти хлебы, а пресноки с золотого стола хлебопредложения, которые предлагались Богу, а Бог передавал их своим священникам. Давид вошел в эту благословенную священническую часть, и Авиафар дал ему по откровению. В это время, когда Давид сказал: «Нет ли у тебя ничего под рукой поесть?» Он сказал: «Ничего, только кроме священнических хлебов». Но он же прекрасно знал, что нельзя давать ему священнические хлебы. Но в это время Дух Святой озарил его, как пророка, и он сказал: «Если только ты и люди твои воздержались от женщин, тогда можно». Как будто бы он поступил против закона, но это не было против закона. Если бы это было против закона, Давид бы умер. Но он не умер. И он плясал и скакал пред ковчегом Господним в ефоде, в священнической одежде, которую также одевали только священники. То есть я хочу показать Давида, который является прообразом Христа. Христос является одновременно священником, первосвященником, одновременно царем и одновременно военачальником, главным военачальником. Все эти три вида, мы увидим, соединились в царствовании Давида. Он управлял полностью священниками, он полностью управлял армией, и он полностью управлял царством, гражданскими делами. У него были заместители, разумеется. Мы будем смотреть, как Дух Святой все это будет делать в церкви, и сейчас он уже это делает, распределяя по жребию, и каждый из нас сейчас уже получает свое призвание. Не думайте, что это произойдет там, когда мы туда придем. Да, когда мы придем, он скажет: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Итак, это 24 глава как бы дополняет. 23 глава мы увидели, 24 тысячи были отделены на служение в храм, и 4 тысячи певцов, 4 тысячи привратников и 6 тысяч судей и певцов. Теперь мы будем рассматривать, что над 24 поставлены 24 череды священников во главе с одним первосвященником. Далее мы будем рассматривать 25 главу, как над 4000 певцов будет поставлены 24 череды начальников, которые будут управлять ими, 24 череды, и в каждой череде будет 12 человек начальников. Вы скажете: ну не могут же хором из 4000 одновременно управлять 12 человек. Что же они делали, эти 12 человек? Мы увидим, что они были поставлены не дирижировать эти 12 человек. Они были ведущими певцами, особыми, помазанными и наученными. Сейчас мы это определим. И над этими 12 человеками, которые также служили по череде, но когда не было их череды, они все остальные точно так же каждый день находились в этом многочисленном хору. Они находились там и пели, но в это время просто лидировали или солировали другие 12. Скорее всего, эти 12 были ведущими солистами этого величественного хора, состоящего из 4000 певцов. Давайте прочитаем эту главу. Глава 25. «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Иудифа, чтобы они провещевали на цитрах, псалтырях и кимбалах, и были отчислены они на дело служения своего». Давид и начальники войска. Какое отношение имеют начальники войска к отделению на служение вот этих трех мужей? Давид отделил и начальники войска еще трех мужей. Практически эти три были помощниками и заместителями Давида. Их отделили начальники войска и Давид на дело сего служения. Это были удивительные люди по своей структуре, то есть по своей природе, по своим природным характеристикам и по своему рождению. Все они, во-первых, были левиты, то есть из колена Левиина. Здесь потом говорится: из сыновей Асафа, Закур, Иосиф, Нефания и Ашарела, сыновья Асафа, под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя. Обратим наше внимание, что Асаф, несмотря на то, что он был прозорливцем и пророком Божиим, тем не менее он играл по наставлению царя. Главным оставался царь Давид, который наставлял его, давал направление, что петь, как сочинять и как правильно петь. Мы потом увидим, что практически у них было только три композитора, не больше. Был один самый лучший дирижер. Все четыре были прекрасными дирижерами, но один отличался. И было три композитора, из которых один отличался, это Давид. Все эти композиторы были одновременно и поэтами. То есть они не только музыку составляли на чьи-то слова, они составляли музыку на свои слова. Практически они получали их от Бога и получали сразу с песней, с нотами, с музыкой. И зачастую свои песни Давид, которые получал, и даже Асаф, отдавал петь начальнику хора Идуфану. Это был лучший дирижер израильского хора. Еман, Асаф и Давид были прекрасными дирижерами, но Идифун отличался от них. Поэтому вы увидите в Псалмах 38 и 61 Давида, там написано: «Псалом Давида начальнику хора Идуфана для исполнения». Вы увидите 76-й псалом Асафа, который он составил, наложил на него музыку, но отдал его петь начальнику хора Идуфану. Почему? Ведь он мог это делать сам. Потому что он знал, что Бог дал этому человеку лучшее, и они пользовались лучшим. Он не говорил: «Я сочинил, и я буду петь». Если он видел, что у этого человека лучше получается, он отдавал свое пророчество. Скажи, Бог открыл мне, но у тебя лучше получается, когда ты дирижируешь. Дирижируй ты. И поэтому самым лучшим начальником хора дирижировки являлся Идуфан. Асаф — это левит из племени Герсона. У него тоже есть свои псалмы, это 49-й, 72-й и по 82-й они приписываются этому пророку и псалмопевцу. Он практически становится вместе с пророком и прозорливцем Давидом. Прозорливец — так раньше звали пророков, но практически все-таки чем-то отличались. Иногда их звали провидцами, иногда их называли человеком Божиим, помазанником. Провидец и прозорливец — это одно и то же. Иногда называли пророком человека, который видел во сне видение от Бога, сновидение, и это называлось пророком. Но существовал другой вид пророчества, который назывался прозорливец. Этот человек не видел снов, но этот человек в духе своем получал откровение, провидец, он провидел, Дух Святой открывал ему внутри. То есть прозорливец всегда пророк, а пророк не всегда прозорливец. Иисус был прозорливцем. Он был пророком из Назарета Галилейского. Он назван пророком Всевышнего. Пророк, передающий, то есть не свои слова, а берущий слова от Бога и передающий их народу. Но разным способом они приобретали эти слова. Асаф назван прозорливцем. Нафан назван прозорливцем царя Давида. И все они пели по наставлению царя. Обратим внимание, какое бы ни было высокое помазание у этого композитора Асафа, однако он подчинил свой талант, свое вдохновение царю Давиду. Он давал ему направление и говорил, музыка должна быть такой, песни должны быть такими. И тогда Асаф настраивался на эту волну и получал именно то, на что наставлял его царь Давид. Еман — это тоже потомок Левия от Каафа. Кааф – это сын Корея, Корея, который когда-то восстал против Моисея и был убит Богом. Земля поглотила его, но тем не менее, великое чудо, вы увидите, что сыны Кореевы, Слово Божие оставит печать. Там, где сатана показал свой выигрыш, Бог возьмет этих детей и покажет свой выигрыш. Сыновья Кореевы стали лучшими певцами, игроками, лучшими прозорливцами царя Давида. То есть не все сыновья Корея погибли. Были сыновья, которые не были в это время заодно со своим отцом и отошли от него. И за то, что они это сделали, Бог уделил им высшую часть. Еман, он был сын Иаиля, внук знаменитого мужа по имени Самуил, о котором вы знаете все. Прозорливец царский, автор 87-го псалма, Еман. Это начальник хора, их троих царь отделил. Здесь говорится о нем, я хочу прочитать об этом человеке. Вот это сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божьим, чтобы возвещать славу его. И дал Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимбалами, псалтырями и цитрами. В служении в Доме Божьем по указанию царя, или Асафа, и Дюфуна, и Емана. И было число их с братьями, их обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, 288. Когда вы разделите на 24, получится по 12. По 12 в каждой череде. То здесь имеется в виду всех этих трех мужей, которые имели певцов, и дочери были наравне, и жребий кидался также и на них. Здесь Бог опять показал свое великое чудо, которое не может понимать человеческий разум. Женщина вновь профигурировала наравне с мужчиной в выбросе жребия и участвовала в песнопении. А эти песни в буквальном смысле слова были подарены прямо с небес. Это не было сочинение, это было откровение. Первые песни, повторяю, не были сочинением, они были откровением с небес. Там не нужно было напрягать свой интеллект, там нужно было просто очистить свой разум и сердце, и слух, чтобы услышать эту песню, услышать эти слова. Притом они слышали их как прозорливцы в духе своем. Это не были слова, которые не слышали буквальным ухом, это было в духе. Это высшая форма пророчества. И поэтому сам Самуил, вы знаете, что у него были нечестивые сыновья. Вы скажете, почему так? Но у него были и праведные сыновья. Один из его сыновей Иаиль, от которого родился дальше, мы будем видеть, Елкана и потом Самуил. Поэтому Еман является внуком Самуила. Начальник хора является внуком Самуила, автор 87-го псалма. Идифун, как я уже сказал, 38-й псалом и 61-й Давида был поручен ему, начальнику хора, и также 76-й Асафа. Таким образом, мы видим 4 начальника. И из этих 4 начальников один был над всеми тремя. Их было 4. Но Давид был главным. Теперь вы видите теократию Божию, что хотя их 4 помазанных мужа, но все равно есть один, который управляет ими, которому они подчиняются, который наставляет их. Они могли бы сказать, как сказала в свое время Мариам, что разве одному Моисею говорил Бог, разве он не говорил Аарону, мне и другим? Что же случилось после этих слов с Мариамью? Покрылась проказой, была отстранена от своего служения. Моисей вымолил для нее пощаду и милость, чтобы проказа была снята. Проказа была снята, но достоинство и положение уже не было возвращено. Она больше не могла выводить хороводы и петь, и славить Бога пророчески в своих песнях, как она делала это ранее. Те люди, Кореи, Дафан и Аверон, начальники общества народа израильского и левитских поколений, которые восстали против Моисея и сказали: «Разве только Моисей один может с Аароном служить, приближаться к Богу и кадить? Мы все можем кадить!» Земля раскрыла свой зев и поглотила их. Другие начальники общества сказали: «Мы можем кадить!» Они взяли кадильницы, они насыпали туда курение, точно составленного по пропорциям, которые сказал Моисей. Они взяли правильные кадильницы и огонь Божий, все было правильно. Но они не были призваны кадить, они точно так же пали и были убиты Богом. Сегодня, как только этот порядок Божий нарушается, независимо, каким бы вы помазанным ни были, что бы Бог через вас ни сделал, какой бы авторитет у вас ни был, вы падете. Нужно быть очень и очень осторожным. Но тем не менее, по удивительной причине мы видим, оставались, и здесь часто будет написано «сын Корея», «сын Корея». Бог сказал Моисею, это от Каафа идущие люди, а Кааф со своим семейством, племенем, идущим от него, был определен Богом на ношение святая святых и ковчега Господня. И Бог сказал Моисею, «Сбереги мне племя сынов Каафовых, скажи им, чтобы они были очень осторожны, потому что другие носят колья, внешние, значит, покрывала, а им придется носить непосредственно святая святых, ковчег завета, но они не имеют права смотреть туда. Они могут войти туда только тогда, когда священники покроют всеми покрывалами этот ковчег, и тогда только они войдут и возьмутся за ручки, которые не покрыты, там, где им нужно было взять и положить на свои плечи. Сбереги мне это племя, оно слишком близко стоит около меня». Конечно, Моисей берег, и он сберег, но всех сберечь не удалось, потому что как бы Моисей не берег их, но есть еще личная ответственность. Личная ответственность, где люди должны знать свое место. «Сбереги» — это значит «говори им», «предупреждай их», «охраняй их» и «скажи им, будьте осторожны». Но если все-таки они не проявляют осторожности, кровь их на головах их. Корей не проявил этой осторожности. Он стал домогаться священства. Он сказал: «Я могу не только носить, я могу сделать сам это все. Не обязательно вам покрывать ковчег, я сам его покрою». Они восстали и были убиты. Поэтому снова возвращаемся к теократии Божией, то есть теократия, порядок Божий, власть Бога. Не власть человека, не система человека, система Бога, структура Бога живого. 4 начальника над хором, 4000-ным. И в каждой череде, 24 череды, будет 12 человек. Эти 12 человек не будут дирижировать, они будут петь. Но они будут ведущими певцами. Это значит, они будут солистами. Значит, были солисты. Что же делали эти солисты, когда не было их череды? Они пели общим пением, или то есть пели в хору в какой-то партии. Они пели свою партию, не говорили, и у меня данные лучше, почему этот поет, почему тот поет. Нет, пели только те, которые были назначены. Вот сегодня будут петь эти 12 солистов. Их череда. Потом будут петь другие, а те солисты будут просто петь в общем хоре. Просто петь свою партию. Это не значит, что они будут отдыхать. Они каждый день были определены на эту службу. 4000 человек, 24 череды по 12 человек, над которыми 4 начальника. И одновременно в это время не управляли 4 дирижера, управлял один. Либо Асаф, либо Идифун, либо Иман, либо Давид. Иногда сам Давид становился и управлял хором. Иногда он поручал это Идифуну. Иногда сам Асаф управлял хором. Но иногда он получал Идифуну, как мы говорили. Он видел, что этому человеку Бог дал особый дар. И он умел настолько дирижировать, что каждая клетка тела его дирижировала. Они видели, на нем было помазание. На тех тоже было, но на этом было больше. Я прочитаю и за них. «И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками. Вы видите, и было число их с братьями», 7 стих, «обученными петь пред Господом». Это не был просто дар с неба. Иногда люди говорят, у меня дар, мне не надо учиться. Я имею природные данные от моего рождения. То, что у тебя есть природные данные, если ты не будешь обученным, ты не можешь петь пред Господом. Нужно научиться петь пред Господом, научиться не показывать самого себя в этом пении, а петь пред Господом, славить Господа. Здесь речь идет именно об этом, потому что когда человек имеет талант, он хочет показать этот талант. Он не Христа хочет показать, он талант хочет показать. Он хочет показать, как он играет, перебирает струны, насколько это у него получается технично, профессионально. Но когда он научится служить Богу, он не будет показывать профессионализм, он будет служить Богу, обученными петь. И они все будут находиться под строгим, строжайшим контролем. У них у всех будет направление. Никто не может выбрать себе направление. Я выбираю себе, мне нравится больше поп-музыка, а мне больше нравится рок-музыка, а мне больше нравится классический рок. А мне нравится такое, а мне такое. Нет, там было только gospel music, то есть музыка, приходящая с небес. Я не говорю даже просто классическая, господняя музыка, приходящая от Бога. Поэтому все музыканты должны подчиниться пастору церкви. Они скажут, он не музыкант, он не понимает музыки. Он нам говорит то, что не должно говорить. Помазанный пастор понимает музыки. Бог дает ему направление, он даст вам направление. Ему не надо играть, но он даст направление. Он скажет, он направит вас, он скажет, играйте в этом направлении, развивайтесь вот в таком направлении. И вы должны развиваться в таком направлении. Потому что Давид давал направление, в каком направлении развиваться музыкантам. На что делать ударение и что петь. Я знаю музыкантов, это народ, который не любит никакого над собою верха. Они говорят, мы должны быть свободны, вдохновение. Нет. Если это вдохновение не находится под божественной теократией, властью, значит, это не божественное вдохновение. Вам кажется, что оно божественное, но божественное вдохновение находится под божественным порядком. Видите, это люди были, я верю, 4000 певцов выделены. Не все могли быть певцами. Привратники не были певцами. Они могли петь, но там выбраны были определенные люди с талантом и обученные петь. А солисты были по-особому обучены петь. И 12 солистов выступало. И 4000 хор пел, и один человек ими управлял. Но над этим одним человеком еще стоял один, который дал направление и наблюдал. И они все зависели от этого одного. Вот это восхитительная теократия Божия. И я не читаю, вы здесь будете видеть точно так же. 21, 22, 23, 24 выпал такому-то, такому-то. с братьями его. Там был главный солист. То есть написано, я прочитаю, допустим, 23-е. Махазиофу, с сыновьями его и братьями его, их 12. Вы видите, над этими 12 солистами опять ставится один солист. Вот у Бога везде обязательно, если там есть какое-то общество, обязательно над ним будет поставлен один человек. А над теми потом начальниками еще один начальник. И так мы придем к Богу. Мы будем идти, придем к Асафу и Идифуну, потом придем к Давиду, а потом придем к Богу, который взял, то есть Давид взял все это от Бога. Вот это божественная теократия. И нигде она ни разу не вышла на какой-то совет священников, нигде ни разу не вышла на какой-то совет композиторов. Собрались музыканты и композиторы и обсудили, как нам дальше петь. Нет, они никогда этого не делали. У них было наставление царя, по наставлению царя. Наставить — это значит направить, чтобы вы пришли вовремя и попали в цель, не опоздали и не сбились с курса. Теперь посмотрим. Мы обратили уже внимание, что этот 4000-й хор управлялся одним человеком, 24 череды, 12 солистов. Три композитора, из них лучший Давид, 4 дирижера, из них лучший Идифун. Теперь обратимся к 26 главе. Здесь мы встретимся с привратниками. Их было 4000. В этой 26 главе будут начальники этих 4000, которые будут начальствовать над 4000 привратников. Вы представляете, все это множество ежедневно служило в храме и окружало храм. Все это множество, о котором я говорю, 24 000 левитов со священниками, 4000 хористов и 4000 привратников. Таково было служение, а потом плюс еще стечение народа. Вы представляете, что в этом храме происходило? Что никакая жертва не была без звуков трубы. Трубы звучали, кимвалы били, псалтырь перебирали струны. Солисты в это время начинали петь, хор подхватывал, 4000. То выделялась одна партия, то другая, то две, то три, то одна. Снова солисты, потом мощно звучало все вместе. Насколько было это величественно и славно. Никогда Церковь Божия на земле к этому еще не приходила. И придет только, когда получит новое тело. Это тень будущих благ. Но сегодня мы должны стремиться к этому, не разрушать хоры, как это делают ложные харизматы. Как только научились прыгать, сразу хоры уничтожают. Зачем нам хор? Конечно, там надо работать, там надо трудиться. Зачем нам солисты? С порванными связками, с охрипшим голосом скачет 2 часа, велит Господь, он царь царей, там голоса не надо. А блатную песню спеть просто с надрывом, хрипотцой блатной, тоже ничего особенного не надо обучаться. Это просто надо подражать. Дух Святой обеспокоен. Он хочет сегодня указать своим перстом на этих анархистов, ложных харизматов. Истинная харизматия там, где есть возможность создать хор, немедленно создавайте его. Чтобы петь в хору, нужно очень много работать, а чтобы просто петь в группе прославления, не нужно много работать. Там просто мелодия идет у них сама собой, 2-3 ноты, и полчаса можно гонять их туда-сюда. 2-3 слова, не надо обучаться. Просто подражайте и следуйте за мной вперед. Они взяли теократию, они тоже говорят, но это анархия, это не харизматия, это анархия. Я харизмат. Я харизмат. Харизматия – это практика упражнения даров Духа Святого. Это не провоцирование даров Духа Святого, а упражнение даров Духа Святого. Вот распределение привратников. Глава 26. Искариян. Вы видите, опять Искариян. Бог сделал свою славу. Он взял оттуда певцов. Теперь он взял привратников отсюда. Сатана, ты схватил Корея. Ты думал, ты добился цели. Но ты ошибся. Там был еще Левий за ним. Эта генетика была все-таки сильною. Там был Иаков, там был Исаак, там был Авраам. И эта генетика также работала и продолжала работать. Вы видите, работает одна и другая генетика. Павших было меньше. Мы видим, какой величественный хор и какие привратники. Какую функцию они исполняли. Вот распределение привратников из Кореян. Мишелемия, сын Корея, из сынов Асафовых. Сыновья Мишелемиями. Этот Асаф, это, то есть, одно и то же имя, но это совершенно разные люди. Они имеют просто одно имя, но это не тот Асаф. И здесь говорится, кто его сыновья, я не буду читать, но остановлюсь на таких стихах. С четвертого. Сыновья Авет Едома, первенец Шемаия, второй Иегозават, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Амиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его. Я хочу остановиться здесь, на этом восьмом. Имя восьмой Пеульфай – это благословение. В переводе это имя означает благословение. То есть, потому что Бог благословил его, потому имя у него такое. Вот и значение имени Пеульфай – благословение, потому что Бог благословил его. Вы видите, нужны благословенные привратники. Но это был особенно благословенный человек. И написано, у сына его, у этого Пеульфая, Шемаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Обратите внимание, кто такие предверники, привратники. Во-первых, это благословенные люди. Во-вторых, это сильные люди. От благословенных мужей и жен рождаются сильные люди. Сейчас посмотрим, в чем заключалась их сила. Она не заключалась в мускулах. Сыновья Шимаи, Офни, Рифаил, Авет и Елзават, братья его, люди сильные, Елия и Симахия. Все они из сыновей Авет-Едома, они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. И было их у Авет-Едома 62. Теперь прибавьте к благословенным и сильным прилежность и способность. Прилежные и к службе способные. То есть они не делали дело это небрежно. Они делали его с удовольствием, прилежно. Они старались его, слово прилежно, это приложить все усилия и сделать все, что тут только можно, отдать все, самое лучшее. Вот это есть слово прилежность. Когда Бог проговорил к Рихарду Бонке и сказал, мне нужно, чтобы ты написал книгу, небольшую брошюрку, несколько листков, и послал ее в каждый дом по всей планете Земля. И он сказал, Господи, почему ты поручаешь именно это мне? Он говорит, я не поручаю это именно тебе. До тебя я поручал уже трем, но они отказались. Ты четвертый. Он сказал, тогда я это сделаю наилучшим способом, на лучшей бумаге и с лучшим качеством. То есть, когда я смотрю, сегодня люди пытаются продешевить. Продешевить на бумаге, сделать бумагу подешевле, но зато тираж больше. Но когда делается дело Божье, я знаю, когда оно делается, тогда оно делается лучшим способом. Прилежные люди, отдающие все самое лучшее. Теперь далее. Здесь говорится о их особой способности и об остальных. У Мишелемии, сыновей и братьев, люди способные, было 18. У Хосы, стих 10, сыновей Мирариных, сыновья Шимри, главный. Видите, главный. Будет указываться один главный везде. Теократия будет везде сохраняться. Главный. Здесь был главный, хотя он и не был первенец, однако отец поставил его первенцем, вы увидите. У Хоссы из сыновей Мирари, сыновья Шимри главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил главным. Вы видите, Бог не исходит от того, вы первым родились или вторым, или третьим. Он дал отцу озарение и показал в этом младшем твоем сыне, хотя он не первенец, но в нем особое призвание мое. Призвание Бог дает из предведения. Бог предвидит вас, что вы будете относиться к делу Божьему прилежно, вы будете постоянные, и поэтому Он заранее дает вам призвание. Оно зависит от Бога, дары и призвания непреложны, они приходят от Бога, но все-таки Бог в дарах и призваниях отталкивается от самого человека, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Кого Он предузнал, тем и предопределил. То есть, кого Он предузнает заранее, что этот человек именно так себя поведет. Это не зависит от Бога, что я себя повел так, а другой повел себя иначе. Это зависит от нас самих. Бог – свободная личность, и никого не порабощает и исходит от нашей свободы. Хочешь служить Богу? Если у тебя есть прилежность, то обязательно Бог даст тебе призвание. Не душевный талант, а сверхъестественный дар от Бога. Видите, можно быть композитором, можно быть искусным игроком, но если нет помазания, то ваш талант находится в руках падшей, проклятой в Едеме души, которая стала проклятой и получила в свою природу сатанизм. И она начнет подражать Богу, она будет делать вид, как будто это все божественное, но внутри это будет полностью расточительство, нечистота. Оттуда будет действовать дух противления и дух разобщения. Не будет единства. Бог через Отца поставил этого человека главным. Второй Хилкия, третий Тевалия, четвертый Захария. Всех сыновей и братьев у Косы было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в Доме Господнем. И бросили они жребий, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. Теперь видите, они избраны, отец поставил главным, но где ты будешь служить непосредственно? Где ты будешь? Я хочу у южных ворот, а я хочу у северных. Не получится. Я должен сказать: Господи, куда ты пошлешь, туда пойду. И Бог тебя пошлет как раз к таким воротам, к которым ты не хочешь идти. Вы знаете, Божьи намерения еще никогда не совпадали с человеческими желаниями. Никогда. Мы просто должны приготовиться и сказать: Господи, куда ты пошлешь? Пойду. И когда вы это говорите, и когда вы проявляете эту готовность, приготовьтесь оставить насиженное любимое место. Приготовьтесь что-то потерять дорогое в этой вашей жизни. Быть может, вашу профессию, быть может, ваш талант, о котором вы думаете, что это ваше призвание. Приготовьтесь потерять, потому что Он пошлет вас по жребию, туда, куда хочет Он. Вы знаете, что Иисус по Своей личной природе не хотел умирать на кресте. Он сказал: если у тебя есть другая чаша, дай мне ее. Но потом сказал, впрочем, не как я хочу, но как ты. Видите, даже у человека Иисуса, в природе которого не было греха, и то человеческая природа, даже безгрешная, она выбирала не то, что выбирает Бог, и хотела идти не туда, куда хотел бы послать Бог. И тогда Иисус подчиняет свою человеческую природу, безгрешную, и говорит: как хочешь ты. Но как же мы можем противиться Богу и думать, что это от Бога? Бог меня посылает. Люди иногда свои желания говорят: это Бог меня возбуждает. Когда Бог возбуждает, когда Бог посылает, видите, как Он посылал. Это не были люди, которые говорили: я имею это служение. Их призывали, их назначали, и они их бросали жребий. Повторяю, их призывали, их назначали, и они их бросали жребий. И притом в законном собрании, пред лицом Давида, пред лицом глав семейств, пред лицом военачальников, а не где-то какой-то сбившийся в пути корей говорит: о, пойдем со мною, мы против Моисея, он не прав. Я тебя назначаю. Какой-то где-то сказал мне: ты будешь вождем. Так не бывает. Это назначается в законном собрании. И выпал жребий на восток Шелемии и Захарии, сыну его, умному советнику. Скажите, я хотел на это обратить внимание. Зачем привратникам ум? Здесь написано, он не просто ум имеет, он советник, он дает правильные советы, умные советы. И здесь говорится, что главный на восток Шелемии и Захарии, сыну его. То есть Шелемия был главным, Захария был его сын. Им выпал жребий на восток. Он был умный советник. Теперь я хочу показать, что сила привратников не в мускулах, а в умном совете, в умном слове. Они что-то будут делать. Они будут стоять при воротах, 24 тысячи левитов будет служить, 4 тысячи певцов и музыкантов будут петь и провещевать, и народ в это время будет идти. И первое, с кем народ будет встречаться, он будет встречаться с этими умными советниками, которые дадут умный совет и скажут: друг, в храм нельзя так заходить. Или они скажут: ты должен пройти туда, а ты должен пройти сюда, смотря кто с чем идет. То есть они дадут совет, они что-то сделают. Умный совет всегда ободряет, умный совет что-то вселяет. Это люди, исполненные Духом Святым, прилежные, способные, сильные, святые люди. Авет Едому на юг, а сыновьям его прикладовых, Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шалихет, где дорога поднимается, где стража против стражи. Теперь объясняется, сколько человек стояло к востоку. Это не имеет в виду. Привратников, повторяю, было 4000. Мы сейчас рассматриваем начальников этих привратников. К востоку по 6 левитов. По 6 левитов это начальников 6 стояло. И, конечно же, с ними была еще целая категория людей. Людей шло много, со всех концов земли люди приходили. Сам Израиль – это многомиллионный народ. И каждый год нужно всему этому многомиллионному народу побывать в храме. Конечно же, один советник недостаточно. Конечно же, 4 советника недостаточно. Их нужно 4000. Но вот этот умный советник, что он делал? Умный советник учил всех других, как себя вести в какой-либо создавшейся ситуации. И они обращались все к умному советнику и действовали по его словам и по его учению. И поэтому, когда израильтяне миллионами приходили в этот храм, они получали хорошие советы, они получали благословение, они получали помазание, прежде нежели они войдут в храм. 6 левитов, 6 начальников над привратниками. 4000 их было разбито по кругу. На север, юг, восток и запад. Но почему-то 6 начальников было на восток. Мы увидим далее, я прочитаю, и по 4 на север, юг и запад. К северу по 4, к югу по 4, у кладовых по 2, к западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. У кладовых по 2, у притвора по 2, а у ворот по 4, то есть с этих сторон. И только с востока 6. Что это нам говорит? Я думаю, вы уже начинаете понимать небесную математику. Слово 6 мы с вами уже разбирали. Оно встречается у 6-крылых серафимов, которые 2 закрывают лицо, 2 ноги и 2 летают. Этим самым они восклицают друг другу: «Свят! Свят! Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Это Восток. Вы знаете, что Восточная армия, потом мы будем рассматривать далее, это привратники. Это привратники из левитов, которые будут учить. Это не люди с мечом. Это не милиционер с погонами. Это умные советники. Это не воины, это привратники. Они стояли, а там будут еще и находиться воины, но они стояли на восток. И вы знаете, что восток всегда имел свою символику, это лев. Восточная армия, учение о суде вечном. Вот почему их 6, потому что они суд произносили. Они говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф. То есть хождение, ноги закрыты, это не от меня. То, что я делаю так, как видел. Лицо закрыто, это не от меня исходит, я просто передаю то, что слышал у Бога. И 2 летаю. Теперь я 2 летаю только постольку, поскольку, что я имею направление от Него и слово от Него. Вот почему на востоке было поставлено 6 начальников, и среди них умный советник. Для того, чтобы суд Божий там провозглашался, чтобы черное называлось черным, белое белым, серое серым и так далее. Чтобы ничтожество называлось ничтожеством, нечестивый нечестивым, великий великий, святой святым и праведный праведным. Сегодня праведных людей называют нечестивыми и нечестивых людей праведными. Я спрашиваю, вы святой? У одного епископа. Нет святых, вы что? Мы только стремимся. А он нас считает за нечестивых. Я говорю, если ты не святой, как ты можешь быть праведным? А мы только стремимся. Несовершенны, мы только стремимся. Они все только стремятся, они неправедны, несовершенны, но в то же время они осуждают людей, которые провозглашают, мы праведны во Христе Иисусе. Мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы сделались совершенными, потому что Он одним единократным приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И происходит, что эти люди говорят по-другому, а здесь нужны привратники, которые будут называть по имени. Они скажут, тебе хорошо пройти и сесть вот там, а тебе хорошо пройти и сесть здесь. Ты поставь свою машину вот здесь, а ты свою машину поставь вот там. Вы знаете, некоторым людям не нравится, почему он должен свою машину именно ставить там, где ему говорят, а не там, где хочет он. Ну, представляете, если все захотят поставить там, где хотят они. У нас будут ссоры, неразбериха, машины будут попадать прямо на стоянке в аварию. То есть мы не оберемся, если мы не подчинимся. Но все-таки наши привратники должны понимать, что они не с мечом стоят, а с умным советом, что они сильные умом, что их помазание и улыбка на лице, и их святое одеяние, я имею в виду строгая одежда, не вызывающая, должны что-то сделать. Они должны молиться перед этим, когда выходят на свою службу. Они должны быть прилежными. И они должны знать, что они делают. Слово чистое, святое, неукоризненное, чтобы противник был постановлен. Не надо укорять человека. Надо молиться, чтобы Бог дал нам такие умные слова. Или пойти к умному советнику и сказать, что мне делать в такой ситуации, когда на меня танк едет. И у него нет совершенно управления у этого танка. То есть он едет без тормозов и без руля, он без направления едет. Есть такие у нас машины, как танк. Он идет совершенно, он не смотрит, как будто стекло прозрачное, предверник. Раз и проехал. И при том с таким видом еще... Что это такое, мне один сказал, он ушел из церкви, только понял, что это такое? Ни в одной американской церкви такого не видел. Я говорю, лжешь. В каждой американской церкви, здоровой церкви, находятся люди, которые стоят на паркинге и помогают, и служат, и направляют машины. Зачем же тогда стоять, если я где хочу, там и становлюсь? Скажите, зачем тогда там стоять? Тогда не нужно стоять и показывать, куда проезжать. Проезжайте в этот ряд. А я поеду в тот ряд, который хочу. Каждый захочет стать поближе и так далее. Хорошо, я хочу продвинуться дальше. 6 человек начальников, которые стояли на востоке, символизировали суд Божий. 4 человека на восток, запад. Что обозначают 4? 4 обозначают управление. Потому что 4 всегда разбивается, хотим мы этого или не хотим, но Библия разбивает эту четверку всегда на 12. То есть она даст туда еще 3. 4 это уже управление. 4 животных мы встречаем пред престолом. Животный неправильный перевод. Когда вы слышите по-русски «животное», то у вас всегда возникает либо вол, либо лев, либо, ну, лев – это зверь, а там животное, а лицо как у льва. Но ведь лев не животное, лев – зверь. А там написано 4 животные пред престолом. Дословный перевод – живые существа. Живые существа. И когда мы исследовали с вами книгу Откровения, мы там обратили внимание – первое животное сказало Иоанну, иди и смотри, я вышел, и вот конь, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Второе животное сказало, иди и смотри, и вышел конь вороной. Третье животное сказало, иди и смотри, вышел всадник. Четвертое животное сказало, иди и смотри, не старцы, а животные. То есть эти живые существа, как мы говорили, являются прообразом невесты Иисуса Христа. Они не отделяются от 24, а наоборот соединяются с ними. 24 и 4 животных составляют число 28, которое делится на 7 без остатка. То Только то, что делится на семь без остатка, является полнотою, то есть церковью, невестою Иисуса Христа. 24 на 7 не делится без остатка. Туда нужно прибавить четыре живые существа, которые олицетворяют армию, олицетворяют вот этих предверников, которые говорят «иди и смотри», которые вам скажут, как делать, как поступать. Вот поэтому их по четыре. Вы скажете, почему у кладовых по два? Почему там у кладовых? Кладовые – это где ваши... Это по два начальника. Мы все говорим, это начальников два. Там четыре начальника, здесь два, у вас только шесть начальников. А вообще привратников 4000. Но почему начальников у кладовых по два? Потому что это уже кладовая, вы уже прошли вовнутрь. Здесь уже существующий порядок. И ваше сокровище находится в руках божественного провидения, двойного свидетельства. Слово Божие и Дух Святой убеждают вас и говорят, что все, что вы приносите в Дом Божий, будет возвращено вам и в этой жизни, и в будущем. Это Слово Божие свидетельствует, и Дух Святой об этом свидетельствует. Поэтому они просто как два свидетеля для того, чтобы сделать, что ваше приношение, которое вы принесли в храм, где моль и ржа не истребляют, и воры не подкапывают, не крадут. Мы посмотрим далее, кто был у кладовых главным. Кто стоял и наблюдал за всеми этими сокровищами, которые посвящали народ израильский, князья народа израильского, пророки народа израильского и цари народа израильского. Вот распределение привратников из сынов Кореевых и сыновей Мирариных. Так что, сатана, у тебя все равно ничего не получилось. Ты думал, что если Корей падет, падут все сыновья с Кореем. Нет, у него остались сыновья, которые не разделяли с ним его взглядов. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищами посвященных вещей. Вы видите, что как раз вот эти 4000 смотрели, а это были начальники. Я читаю 24 стих. Шевуил, сын Герсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами. Вы видите, кто главный смотритель за сокровищами? Внук Моисея. Моисей не потерялся. Его сыновья поставлены у сокровищницы. Сокровище. Он главный смотритель, он главный начальник над сокровищницами. Это сокровище, это обетования Божие, которые там. Эти обетования Божие, вы скажете, так это обетования Божие или это туда приносим мы? Но сокровищница храма Божьего именно и говорит, что если вы туда не принесете, вы ничего не получите. Сокровищница именно о том и говорит, да, там обетование Божие, но на обетование Божие может рассчитывать только тот, кто прежде всего ищет Царство Божие и силы Его, и тогда все остальное ему приложится. Кто исполняет закон Божий, заповедь Божию, и тогда ему просто бесплатным приложением прилагается его бизнес, успех в этой жизни. Но когда человек болезненно стремится к успеху, пытаясь использовать принципы духовные, если он и приходит к этому, то это ложь, и в конечном итоге оно приведет его в бездну. Он увлечется богатством. Но когда он обретет прежде Царство Божие, тогда богатство никогда его не влечет, и он посвятит их владыке владык, царю царей и Господу господствующих. Поэтому здесь мы видим сын Герсона, то есть внук Моисея, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елиезера, сын Рехавия, второй внук Моисея. У него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихри, у него сын Шеломив. Шеломив и братья его смотрели за всеми сокровищами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысяченачальники, станачальники и предводители войска. Из завоевания и из добычи они посвящали на поддержание дома Господня. И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул сын Киса, и Авенир сын Нира, и Иоав сын Саруи, все посвящено было на руках у Шеломифа и братьев его. Вы видите, что сыновья Моисея поставлены были по жребию туда. Это жребий был, выпал им такой. Быть главными за смотрителями, за сокровищницами Дома Господнего. Один за всеми сокровищницами, а другой за конкретными сокровищницами, куда посвящали царь Давид, куда посвящал царь Саул, пророк Самуил, военачальники, сто начальники и управители народа израильского. Из племени Ицгарова Хинания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писцами и судьями. Здесь мы видим далее на внешнее служение. 31 стих говорит: «У племени Хевронова Иере был главою хевронян в их родах в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены и найдены между ними люди мужественные в Иезере Галаадском». И так далее. Там еще другие братья способные, всего их 4400, на внешнее служение определены. Я хочу сегодня закончить 27 главу, потому что здесь ее не нужно всю перечитывать. 27 глава начинается тем: «Вот сыны Израилю по числу их главы семейств, тысячи начальники и 100 начальники и управители, которые под делением служили царю во всех делах, приходя и отходя, каждый месяц, во все месяцы года, в каждом отделении было их по 24 тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завдиила, в его отделении было 24 тысячи. Он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц». И так далее, 12 месяцев. И над каждым месяцем был свой военачальник, который господствовал или правил над всеми военачальниками. Теперь, кто эти 24 тысячи, над которыми правил один? Эти 24 тысячи, которые приходили в этот месяц, кто они такие? Это не рядовые воины. Во-первых, они служили царю. Это люди, которые служили царю. Рядовые воины – это хилифеи, зелифеи и так далее. У царя была своя личная гвардия. Но здесь говорится о ком-то другом, которые служили лично царю. И над ними тоже была череда поставлена. Здесь мы уже видим, служение самому царю тоже подчинено этой небесной математике. 24 тысячи, практически было тысячи начальников, 100 начальников и управителей. И над ними стоял один. Вы представляете, каждый месяц для того, чтобы служить только дому царя, служить царю в государстве, нужно было 24 тысячи управителей, начальствующих, тысячи начальников и 100 начальников, и они каждый месяц приходили. Что делали они в другое время? Они находились в войске, и в это время другой царствовал. Когда приходили к власти другие 24 по чередам, тогда они управляли. И если что-либо в это время происходило, то главными были они. Но над всеми этими главами опять стоял один, Иоав. Мы увидим это далее. А над всем опять стоял Давид. И над Давидом опять стоял Бог. Мы видим один, 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 один. Пусть их 24 тысячи, этих тысячи начальников, управителей и 100 начальников, и князей даже, быть может, но тем не менее начальствует над ними один в этой череде. Не только храмовое служение было разбито на эту небесную математику, но и внешнее служение подчинялось все той же божественной программе. Везде была божественная программа. Вы видите, какой блестящий, прекрасный порядок управления в Израиле был. И Бог это все сделал через этого Давида, через царя Давида. До Давида Израиль не обладал таким прекрасным руководством, такой структурой правления. Практически они были рабы. Что они знали об управлении? Что они знали, как управлять нацией и народом? Что они знали, как быть государством? Что мы знаем, как быть государством и управлять им? Тем не менее, Бог предусмотрел, что вы будете управлять вечностью, государствами мира. Вы будете судьями, вы будете судить ангелов, вы будете судить монархов, царей, вы будете судить церковь, святых, сев на 12 престолах. Каким образом мы это должны приобрести? Вот через это учение и пребывание в этом учении Дух Святой приведет церковь свою к владычеству над всеми землями в тысячелетнем царстве, а в будущем над всею вечностью. И здесь говорится далее, я прочитаю еще, показав. Над отделением второго месяца был Дадай Ахахиянин. В отделении его был и князь Миклов. И в его отделении было 24 тысячи. Видите, несмотря на то, что он князь, но Дадай Ахахиянин был главою. Если вы помните 30 сильных Давида, вот как раз некоторые из этих вождей его сильных были поставлены, был брошен жребий, и они были поставлены вот такими вождями. В каждый месяц он приходил, и он был главным начальником над другими военными начальниками царя Давида и над всем распределением. И далее, после 16 стиха, а над коленами Израилевыми. Это 12 месяцев по 24 тысячи начальников и управляющих над делами царя. А теперь над всем Израилем. Вы видите, насколько нужно управление, сколько людей входило в управление. То есть десятки тысяч людей участвовали в управлении государством. Невозможно было одному Давиду править. Они говорят, это диктатура. Нет, это не диктатура, это теократия, это власть Бога. Так захотел Бог через Давида, а потом ставит опять одного начальника, опять. И все не так, как Давид их направил, так они и служат. Это Давид распределил в 40-й год. Вот почему мы сказали, этот год был самым плодотворным в жизни царя Давида. А над коленами Израилевыми у рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри. У Симеона Сафатия, сын Лахи. Вы видите по одному человеку опять везде. Это уже над коленами Израилевыми. И так далее. Давид не делал исчисления тех, которые, я читаю с 23 стиха, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные. Иав, сын Саруи, начал делать исчисление, но не кончил, и был за это гнев Божий на Израиля. И не вошло то исчисление в летопись царя Давида. Над сокровищницами царскими, это не в храме, который я посвятил царь Давид и другие, а над личными сокровищницами царскими, был Амзамев, сын Идиилов, а над запасами в поле, в городах и в селах и в башнях, Иоанафан, сын Узии, над занимающимися полевыми работами, земледелием, Езрей, сын Хилува, над виноградниками Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках Завди из Шефама, над маслинами и смоковницами в долине Баал, Ханан, Гередитянин, а над запасами деревянного масла Иас, над крупным скотом, пасущимся в Шароне, Шитрай, Шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая, над верблюдами Авил, Исмаильтянин, над ослицами Иехдия, Мирафанитянин, над мелким скотом Иазис, Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Вы чувствуете, какая мощь? То есть над каждой отраслью, ни одна отрасль не находится в хаосе. Везде есть отчетное лицо, к кому можно обратиться. Если нужно будет узнать, где что творится, я не буду звать того, кто ведает ослами, чтобы он мне дал отчет над верблюдами. Я позову того, кто владеет ослами и кто поставлен туда, кто действует над этой областью. Дайте мне этого человека. То есть все распределено. То есть Церковь Божия точно так должна держаться распределением. Дух Святой дал отличное помазание всем. То есть мы уже с вами, у меня сегодня нет времени говорить на это, но это удивительнейшая глава, на которой я хочу сегодня просто закончить и продолжить ее в следующем служении. То, что я прочитал сейчас, оно может занять очень много времени, но я постараюсь сложиться в следующую пятницу и не затягивать. То есть вот эту часть главы, которые люди, которые управляли над имением царя, что это за имение, что оно обозначает для нас в буквальном смысле слова, чтобы оно было для нас пользой. А сейчас мы, вставши, споем одну из наших песен. Дорогой пастор Аркадий, как нужно понимать о покрытии ковчега неуполномоченным человеком? Могут ли быть священниками люди, которые не проповедуют и не учат в церкви? Видите, мы понимаем, что священство – это только проповедовать и учить. Но это неверно. Священство – это не только проповедовать и учить. Священник – это тот, кто приносит жертву за кого-то. Он не только учит и проповедует, но он приносит жертву за кого-то. Если вы можете молиться о ком-то, то вы уже священно действуете. Ну, конечно же, каждый священник имел свое назначение в храме. Не каждый священник мог приходить и зажигать светильник. Не каждый священник мог заходить во святая святых. У каждого священника было свое определенное помазание, то есть призвание. Так и здесь. Все святые, Слово Божие называет, вы царственное священство. Конечно же, молиться мы можем, в этом смысле уже говорит о том, что мы священнодействуем. То есть мы уже молимся не за себя. Священник – это тот человек, который представляет не себя пред Богом, а кого-то другого. Чтобы мы знали, что такое священник. Это тот, кто представляет не себя, а кого-то пред Богом. И тот, который представляет людям не самого себя, а кого-то другого, Бога. Апостол Павел говорит, мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса. И поэтому и представлял он Христа и Иисуса, и таким образом, и когда к Богу шел, он ходатайствовал о других. Он говорит, на мне лежит нагрузка, ответственность за многие церкви. Он говорит, я снова в муках рождения. Вы видите, он ходатайствует как священник, он представляет как священник. Вы свет мира. Как только вы становитесь светом мира, вы становитесь священниками Бога и Христа. Ваша жизнь является жизнью священника. Если вы там, где всем можно, а вам нельзя, вы сразу проявляете священство. Они сразу смотрят, почему вы не делаете то, что делают они. Вы говорите, я христианин. Он говорит, я тоже христианин. Я вам рассказывал как-то, один батюшка при мне, он был увлечен мною, я ему понравился, и он предложил мне выпить публично. Налил бокал шампанского и сказал, молодой человек, я тогда был молодым человеком в его глазах. Я сейчас себя не считаю старым. Выпьем. Я сказал, это во время служения. Он мне сказал, выпьем во время служения. Я присутствовал при отправлении православной службы. Он произвел крещение и бракосочетание. То есть он крестил невесту, невеста была мусульманка. А жених христианин. Он говорит, я не могу сочетать мусульманина с христианином. Эта мусульманка говорит, я готова оставить мусульманство и принять Христа. Он ей ничего не объясняя, как принимать Христа, зажег 3 свечи восковые над тазиком воды, взял из соп, макнул туда, брызнул на нее 3 раза, а потом стал ее вокруг тазика гонять за собой и говорить, чтобы она плевала через левое плечо 3 раза и отрекалась от нечистой силы. Притом для нее был украинский язык почти что незнаком, а он ей говорил на украинском. «Скажи, витрекаюсь от всякой нечистой силы и плюнь 3 раза через левое плечо». Я вообще не знаю, откуда этот батюшка это взял, но эта невеста стала плеваться через левое плечо и говорить, что она витрекается от всякой нечистой силы. Ну и потом, когда все это было закончено, я представился ему как православный святой, и он признал меня за святого и православного. Хотя еще не видел на мне православного креста. Он говорит, молодой человек, выпьем. Я сказал, я христианин, и я не употребляю алкогольных напитков. Он сказал, а я кто, по-твоему, язычник? Я говорю, я не сказал, что вы язычник, и я вообще не имел вас в виду, я имел в виду только самого себя. Я сказал, что я христианин, и я не употребляю алкогольных напитков. Он, держа бокал в руке, тут 30 человек где-то студентов, мусульман бывших, которых он обратил в православную веру, крестил их. И он говорит, Христос пил вино и нам велел. Я говорю, достаю и говорю, такого нет в Евангелии. Достаю Евангелие. У меня была маленькая Евангелие карманная. И показываю, говорю, здесь написано. Не буду пить более от вина сего виноградного, доколе не буду пить новое вино в царстве Отца моего. Я говорю, не знаю и не могу сейчас вам объяснить, каким будет новое вино? Практически я знаю, что такое новое вино, но разве я могу им объяснять о новом вине? Им нужно сперва спасение. И он взял это Евангелие, посмотрел. Он был православный священник, и для него это Евангелие что-то значило. Не само Евангелие, а то, что было на Евангелии. У меня на Евангелии была картинка. Я не знал, что она сыграла для него эту вещь. Для меня она не играла никакой роли, эта картинка. Это была обыкновенная японская картинка «Иисус Христос в терновом венце». И я взял, вырезал для себя и вставил эту картинку, потому что не видно, где, значит, титульный лист или титульная корочка. И там у меня была просто открытка. Он увидел эту открытку, перекрестил ее очень бережно и поцеловал с таким, вот, как говорится, с какой-то благостью такой особой. И поднял это Евангелие и сказал, этот человек святой. Это святое Евангелие, и здесь так написано. Он прав. А потом он сказал следующее. Когда выпил несколько рюмок, и вино сделало свое дело. Правда, он вино не пил, он пил чачу. Это самогонка, если кто не знает. Он отказался от всех крепких напитков. Ему предлагали коньяк, ему предлагали шампанское, ему предлагали марочные вина хорошие. «Батюшка, что будете пить?» Был большой арсенал. Он сказал: «Самогонку», то есть чачу. Это самогонка из винограда. И он пил и запивал ее редькой, и всякий раз, когда он выпивал, он говорил: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», чарку бросал одним глотком буквально в рот, по столу это и редькой заедал, и говорил: «Аминь». И все, значит, сидя за столом, говорили: «Аминь», и смотрели с таким. Они правда думали, что не приняли Христа. Ну и когда батюшка уже подпил достаточно, он попросил мне, чтобы я кое-что спел, и когда я запел, я спел несколько песен, батюшка встал, заплакал. Эти песни на него подействовали. Я сам почувствовал особое присутствие при исполнении этих песен. Он заплакал и сказал: «Вот какие наши песни». Вот. И потом сказал: «Я пьяница. Это вы меня довели. Все, давлю, да давлю». То есть это по-грузински «выпить, да выпить». То есть они ему обязательно: «Вот выпить надо». «И вот вы меня довели, я пьяница». Я стал пьяницей. И он сказал: «Вы думаете, что правда, я вас в веру христианскую обратил, и вы стали христианами, вот я вас крестил, и вы уже христиане стали?» «Нет», — говорит, — «вы были бараны, есть бараны. Для того, чтобы, говорит, стать христианином, нужно родиться свыше». Они все перепуганы, они правда думали, не стали христианами, смотрят на батюшку, и, значит, кум, как там в православии, один мне на ухо говорит: «Извиняюсь, наверное, батюшка перепил». Я говорю: «Когда батюшка перепьет, он говорит правду». То есть, что я хочу сказать, возвращаясь назад. Священниками Бога и Христа могут быть те, которые могут вот в такой момент сказать: «Я не употребляю спиртных напитков», или «Я не могу войти в этот притон». Он говорит: «Да что вы? Ничего, мы просто зайдем, посидим за столиком. Я не могу находиться за этим столиком. Извините. Я не могу опуститься сюда, я не могу пойти с тобой туда или сюда, потому что это грязное дело. Я не могу быть с тобою». То есть вот в это время вы становитесь священниками Бога и Христа. Вы проявляете свет Христов. Поэтому не только учить и проповедовать, но и молиться, но и жить святой жизнью означает во Христе Иисусе в церкви быть священником Бога и Христа. То есть особое призвание петь, особое призвание проповедовать, особое призвание молиться, которое есть у всех. Запомните, но есть люди, которые особые молитвенники, которые в молитве буквально поддерживают этих проповедников и этих учителей. И эти учителя и проповедники помазанные и в силе только потому, что эти молитвенники молятся. Бог просто нас соединил таким путем. Если бы Павел был помазанным проповедником без зависимости этих молитвенников, но он бы не молил и не просил, чтобы о нем молились. «Я просил», он говорит, «я прошу вас, чтобы вы молились, чтобы мне открыта была дверь. Я прошу вас, чтобы вы молились, чтобы я мог проповедовать в силе». Этот великий апостол понимал.